Привет, друзья! Вы слушаете 660-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, от тем съедобных и, я бы даже сказал, полезных местами для здоровья мы переходим к темам несколько более пугающим. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Мы поговорим о раках разных видов. Потому что нас попросили рассказать о канцеризации, то есть о патологическом процессе, при котором участок ткани, допустим, кожи, внешне здоровый, но при этом клетки его уже как часовые, так сказать, бомбы накопили в себе всякие патологические изменения, мутации и прочее, и таким образом превратились в потенциальный и, скорее всего, неизбежный очаг для злокачественной опухоли.
Домнин, погоди, а это точно та самая карцинизация?
Ну, написано карци... А, подождите, карцинизация. А я про канцеризацию. Я думал, что все живое стремится стать крабом, это эвфемизм такой, в смысле, что да, все
или,
мы умрем.
Или
от
по
рака.
Карцинизацию.
А,
скорее.
Карцинизацию. А почему тогда тут через «е» написано? Кто тему подавал?
Кто заказывал?
Да, пожалуйста, пишите так, чтобы...
Пишите разборчиво.
Карци, через «и» она пишется, не карцинизация. А я почему-то из-за этой «е» спутал с канцеризацией.
Ну, для нас это, Домнин, не проблема. Так что с карцинизацией-то?
Ладно, да, давайте тогда, извините, про других раков-то будем говорить, так уж вышло. Но прежде чем мы перейдем к другим ракам, расскажем и о моих грядущих приключениях, что у меня запланировано горячее лето.
Да.
Значит, те, кто нас слушают уже на воскресную лекцию в Москве, опоздали, но не опоздали за питерские наши слушатели, потому что 27-го я отправляюсь к ним и буду читать ту же самую лекцию о Русареале, советском брутализме, о том, почему, например, станции метро от Октябрьской, ну, а ладно, от Шаболовской и до Конькова выглядят так, как будто их поручили строить конструкторскому бюро общественных туалетов. И вот, и только на Конькове их выгнали и наняли каких-то нормальных. Билеты на mediummoda.ru, так что еще есть неделя для питерских, чтобы успеть. А кроме того, у меня еще и в июле, надвигающемся на нас, с его жарой, так приятной мне, тоже целых два мероприятия. Одно из них необычное, пройдет оно 10 июля, внезапно в Московской области, в окрестностях Можайска. Так, далеко меня занесло. Да, там есть дача Бородино, вот, где наши промоутеры, замечательный коллектив Mediummoda, устраивает, так сказать, саммер-кэмп.
То есть Домнина можно вызвать на дачу, я правильно понимаю?
Да, да, там баня, там все такое, в общем. Ладно, я не в баню, конечно, еду, баня у меня и тут есть, но она там будет, да. На все выходные там будем читать лекцию я, вот, и я как раз на дачную тему, и наши уважаемые коллеги. Упоротый археолог Дмитрий Соболев, который скажет нам, что, может быть, мы все рептилоиды в некотором роде.
Ух ты.
Вот. А уважаемый Алексей Третьяков подвергнет критическому анализу самые известные христианские реликвии, вроде, например, Туринской плащаницы. И вместе с ним мы еще и попробуем найти Святой Грааль. Короче, с 10 по 12 будем там зажигать. Вот, купаться, шашлыки жрать, париться в банях. Вот, сразу говорю, что цены там соответствующие, это все-таки выезд с проживанием. Ну а билеты тоже на Mediummoda. Вот, если кто желает присоединиться, там уже знакомые мне лица я вижу. Вот, и наконец, в конце этого самого, в конце июля мы, так сказать, анонсируем заранее, чтобы люди планировали отпуска. 25 июля я, опять же, в Москве в ритм-блюзе выступаю на тему постапокалипсиса. Какое он обычно бывает в художественных произведениях, почему вряд ли он таким будет в реальности, если будет. Вот. И что делать, если будет. Вот. Билеты уже тоже можно приобретать на Медиумодо, так что приходите, так сказать, все желают. Уже, смотри, уже выкупили несколько. Это хорошо. Так что все на Medium.ru можно смело запасаться. Так вот, к нашим рок-храбам. Ага. Так вот, под карцинизацией, вообще говоря, я подозреваю, что имелось в виду мем, раз про то, что все живое стремится стать крабом. Это некоторое преувеличение. Разумеется, не все живое стремится стать крабом. Речь идет о чем? О том, что существуют, значит, в как бы в составе дикоподов, они же десятиногие ракообразные, вот, которые относятся к классу так называемых высших раков. Значит, высшие раки объединяют всяких и крабов, и раков, которые вот у нас в речке сидят, и креветков, которых мы с пивом жарим или в аквариумах разводим.
Только и... раки, которые на мизе, не входят в это число, видимо.
Да, нет, вот этих раков-то нет. Ну и тех, которые лечат в специальном медицинском учреждении на Каширском, где я как раз был и оставил фунт плоти. А также всем нам известные мокрицы, которые шныряют под всякими камнями. И такой малоизвестный широкой публике отрядик, как бокоплавы.
Бокоплавы?
Да, удивительно, что при всей малоизвестности их очень много, и они в основном шкирятся по всяким прибрежным полосам, вот, и бывает в болотах тоже сидят. Предполагается, что они очень давно отделились от каких-то других, видимо, высших раков, не знаю. Вот. Выглядят они, в принципе, как такие, знаешь, куцые креветки.
А-а-а.
Да. Значит, для нас с вами, я так подозреваю, особого интереса, в смысле, еды, вот, они не представляют. Но вот для примера, мормышку все знаете? Приспособа для ловли этой самой рыбы зимой. Так вот, мормышка называется как раз в честь одного из бокоплавов. Мормыш, собственно.
Uh-huh.
Вот, этот самый мормыш, всем известный рыбный корм. Вот, прикормка, насадка и т.д. и т.п. от разведения всяких там аквариумных тварин, включая черепах. Вот, или на рыбозаводах, чтобы всяких осетров выводить на икру. Вот, так и просто, чтобы, так сказать, на крючок и в лунку. Вот, так что, несмотря на то, что, видите, эти самые бокоплавы всем известны, но гамаруса почему-то все причисляют кто к кому. Кто к ракам, кто к креветкам, только не туда, куда надо. Ну ладно, это я так отвлекся. Короче, суть в чем? В том, что раки, значит, с крабами... представляют собой таких очень забавных двоюродных братьев. Вот. В том смысле, что многие, например, кого мы считаем за крабов, самый известный пример это камчатский краб, которого у кого деньги позволяют в кошельке, можно пожрать тут со вкусом в Москве.
Или на Камчатке.
Ну, на Камчатке, я думаю, что он уже всем опротивил. А
это, вот это у кого еще больше денег? Они могут поехать ну, туда?
Поехать,
нет. Я думал, там хорошо всех, провести время.
Принципиально там живет. Ну, слушай, я подозреваю, что те, кто поедут туда, и не полезут на дно за крабом, за этим. Так тот что, камчатский краб никакой не краб.
А кто же он?
Рак.
Рак?
Более того, он рак-отшельник.
Ничего себе. А выглядит как краб.
А вот потому, что он как раз и типичный предмет карцинизации. когда как бы природные совершенно раки, и еще раз говорю, что камчатский краб вообще это родственник не крабов, а рака-отшельника, который вот в раковинах во всяких заседает. Ну или в пивных банках брошенных тоже бывает. Да. Кстати, что смешно, многие раки-отшельники по-английски и на других языках называются крабами. Дело просто в том, что они относятся к неполнохвостым, вот, как бы, и из-за этого путаются с крабами. Ну вот, видите, что-то во все поля раков крабам, крабов кракам, черт знает что. Ну так вот, подобных тварей, типа вот этого самого камчатского, также называют крабоидами, которые как бы просто похожи на краба, они не являются таковым. В чем тут как бы основное отличие? В том, что у рака, как известно, хвост, и сам по себе такой длинненький, да?
Uh-huh.
Вот. И лапы у него относительно короткие. А краб, наоборот, он без хвоста, такой весь сплюснуто широкенький, и лапы у него относительно длинные. Кроме того, как бы этот самый рак перемещается вперед. Вот, ну или назад, у него хвост как раз для того, чтобы грести и назад так раз. Почему у нас говорят, что рак пятится назад? Сам да. Никуда он не пятится, он пятится так же, как и мы. Когда ему надо, а когда не надо, не пятится. Так вот, а краб, наоборот, норовит бегать влево-вправо боком. У него ноги адаптированы под это. Более того, получается, что если верить новейшим исследованиям в молекулярной биологии, разные виды ракообразных не просто раки становились похожи на крабов и делались крабоидами, но потом вообще в самых как бы натуральных крабов могли эволюционировать. А те потом обратно в раков. Туда-сюда.
Вот это замес.
Да. При этом, соответственно, происходили не просто там, что они выглядят как-то по-другому и бегать начинают туда-сюда. Как бы они, например, могли совершать миграции. То они вели водный полностью образ жизни, то, наоборот, в основном по берегам шкирились. То опять в воду их эволюция занесла. То еще чего-нибудь. То есть, как бы сказать, например, по крабу, какой именно полуводный образ жизни он ведет, это все, что. Ну, то есть, сказать, что краб ведет полуводной жизни, не сказать ничего. Потому что одни крабы полуводные понимают так, что они больше все время в воде, а на берег вылезают только изредка. Например, в брачный сезон. Другие, наоборот, почти все время на суше, а в воду лезут. Только
в брачный сезон.
Например, да. Ну или еще там ничего-нибудь. Или спасаясь там кого-нибудь. Или на охоту. Короче, в общем, черт ногу сломит с этими ракокрабами. А все это объясняется тем, что адаптация к все меняющейся среде обитания и к естественным врагам диктует самые разные механизм. Вот, например, для чего крабы бегают лево-вправо? Сейчас у нас считается среди эволюционных биологов в том смысл, что большая часть естественных врагов атакует по прямой. Вот. Всякие там рыбы, осьминоги всякие и тому подобное. А, соответственно, если уметь стрейфиться, как это делают крабы, то они мимо тебя пронесутся и все. Они же вытянуты по своей, так сказать, сути. Рыбы-то и те. Вот. И, соответственно, получается, что так они лучше будут спасаться. Потом тот факт, что хвост у краба, ну, то есть брюшко, это не хвост никакой, конечно, загибается под карапакс. при этом укорачиваясь для компактности.
Карапакс позволяет... это панцирь?
Корпус, панцирь, да. Панцирь краба. Ну, корпус краба в панцире, поэтому они же имеют внешний скелет. Типичные, как бы, все эти раки краба, они не помирают от старости, они помирают от того, что рано или поздно не могут пройти линьку. По каким-то причинам. Как правило, потому что стали слишком большими и тяжелыми. Вот, и у них не хватает, так сказать, сил, чтобы выбраться из старого панциря и пойти гулять, отращивая ногу. Вот, это типичная причина. Правда, у них есть еще такая интересная, благодаря линьке, механика, как то, что, например, вот замечено было, что если краб в столкновении с противником, например, с чайкой, получил тяжелую травму клешни, вот, и она больше не функциональна, он ее себе просто ампутирует, второй клешней, чик. Вот, это не потому, что крабы истинные самураи, потому что они знают, что ничем не рискуют. Просто при следующей линьке они отрастят ногу.
То есть у них может отрасти клешня?
Да, за исключением тех, которые перестали линять из-за поражения с акулиной, вот этой противной, помнишь, паразитическим рачком, про которого мы рассказывали не так давно. Вот эти перестают. Да, факт тот, что, в общем... Все это вообще имеет определенные параллели. То есть, вот, например, для эволюции рыб есть такой термин, как ангвилиформность или угриморфизм. И еще там всякие есть. Дело в том, что как бы для многих видов рыб, не имеющих никакого отношения к угрям как таковым, эволюция протолкнула, тем не менее, угреобразную форму тела. Тут надо вам сказать, что угри вообще являются плохо изученным. Они, например, имеют личиночную форму. Уплывают далеко, значит, в Саргассово море, и у них там личиночные формы заводятся на глубине, вот, и потом они только превращаются в взрослых. До сих пор процесс не вполне изучен, поэтому мы сейчас не будем про него говорить. Мы говорим о чем? О том, что есть, например, просто угри, есть электрический угорь, который, опять же, не угорь никакой, он просто похож. Есть, например, такие так называемые болотные угри из семейства симбрахообразных. Вот. Они никакие тоже не угри, хотя выглядят как угри, но они на самом деле относятся к лучеперым рыбам. Вот. Они к, так сказать, к... как бы специфические... То есть угорь тоже лучеперые, к тому, что у них по плавникам можно, так сказать, их отличить. Короче, не только они. Вот. Тем не менее, выглядя как угри, передвигаются при этом таким же образом, как и угори, ненормальные рыбы. То есть угри, они так вот, как змея, да, извиваясь, они гребут хвостом и плавниками, как все. Вот. У угреобразных с виду, я имею в виду рыб, плавники редуцированные. Вот. Или переходит в хвостовой плотник, как вариант. Так вот, в общем, на всей этой теме мы хотели бы немножко развернуть и поговорить в целом о процессах так называемой конвергентной эволюции, когда совершенно разные, не имеющие друг к другу никакого отношения животные эволюционным путем развивают чрезвычайно схожие морфологические типы за счет того, что они принадлежат к одной и той же гильдии. Не в смысле, что они вместе в рейды ходят, а так называемая экологическая гильдия. То есть, грубо говоря, это группа видов, обычно не связанные друг с другом, хотя могут быть и связаны, которые занимают схожие экологические ниши, примерно одного и того же масштаба, выполняют там те же самые функции. Ну, допустим, там каких-нибудь хищников-падальщиков или там еще чего-нибудь. В результате чего они постепенно в ходе эволюции становятся друг на друга очень похожими, вплоть до того, что ранние исследователи считали, что они все относятся к, собственно, одной и той же шайке, являются родственниками. Но самый, я думаю, всем известный пример такой ошибки – это чудо-юдо-рыба-кит. Все мы знаем, что кит никакая не рыба, а вовсе даже млекопитающий. Но, тем не менее, он живет, где рыба, плавает почти как рыба. Китообразных легко отличить от рыб, потому что у рыбов хвостовой плавник вертикально, а у китообразных, наоборот, горизонтально. Питается, как, ну, допустим, дельфины, кашалоты, да, питаются, как рыба, ловят добычу всякую. И поэтому, да, многие считали, что, как бы, какая разница, чем они там дышат, к кому они там относятся, какие там плавники, главное, как бы, как выглядит и все такое прочее. На самом деле, потом всякие открытия пришлось совершать. Ты, например, знаешь, что когда-то давно, допустим, и коров, и лошадей с копом относили классификаторы к копытным. Потому что мы сейчас знаем, что их копытных нету, есть парнокопытные, есть непарнокопытные.
Да, ну, в принципе, понятно. Похоже, четыре ноги, копыта есть какие-то, да, как
травку
будто
щиплют,
травку щиплют и те, и другие, да?
Какая,
очевидно, родственники.
Да, большая разница между лошадью и коровой, да, для древнего человека. Тот травку ест, этот ест, тот с копытами топает, этот с копытами топает. Вот у того, значит, молоко доить можно и мясо кушать, и у этого тоже. Вот, кумыс пить потом. Как бы, что, собственно, в чем разница-то? А разница в том, что действительно вообще никакого отношения друг к другу не имеют. То есть, скажем, понятно, что и у тех, и у других копыта, в их своей форме, конечно, как бы от пальцев тупо. То есть, как бы, вот, лошадь, да, она буквально ходит на... Она буквально всем показывает средний палец. Остальные редуцировались, да, а средний, наоборот, раз, так сказать, разросся. И на нем отращивается, собственно, то, что мы называем копытом, то есть это ноготь лошадиный. И, как бы, по этой-то причине, собственно, для лошадей и практикуется подковка. То есть гвоздями прибиваются к копытам эти самые подковы. Тут, в общем, есть всякие разные мысли на эту тему. Но, например, для лошадей, которые неблагоприятные для этого условия, как копыта сами стачиваются об грунт, если он слишком мягкий, допустим, характерно то, что копыты начинают непомерно отрастать, их приходится обрезать, так сказать. Кроме того, копыта, как и наш ноготь, могут треснуть. Да? Все мы знаем, это неприятно, когда треснул ноготь.
Uh-huh.
Вот. Короче, в общем, вы поняли. А вот, скажем... Для парнокопытных характерно другое. То есть у них третий и четвертый пальцы как раз превратились в вот эти вот парные копытца, которые покрыты тоже вот Ну, как примерно таким же копытцем, как у лошади. Вот. А оставшиеся три пальца, все. Нету. Ну, то есть там одного совсем нету, а еще два в какой-то зачаточной форме. Вот, но для нас, в принципе, один хрен, можно сказать, что и нет. Вот. Так что к парнокопытным, напомню, относятся, значит, свинообразные и бегемотовые с нежвачной стороны. А со жвачной стороны мозоленогие, то есть верблюды и их заокеанские коллеги, альпаки, вот эти вот, которых стригут на одеяло. Оленьки и высшие жвачные. Ну, то есть все эти вот козлобараны, лоси с жирафами. Да. Кстати, насчет конвергенции. Я сказал про свинообразных. Свинообразные по нынешней классификации подразделяются на тру свиней, к которым мы все привыкли.
Uh-huh.
И на так называемых пикари. Значит, помните, кто играл в RDR 2? Там можно было на их хрюш поохотиться в пустыне Остина. Вот это не хрюши, это пикари. То есть она как бы выглядит как свинья наша, по сути, ничем свинь не отличается, и довольно близкий к ней родственник, но это все-таки не свинья. Потому что наши свиньи отращивают верхние клыки вверх, и нам брюхо норовят спороть.
Да.
А у пикари верхние клыки, как у нас, вниз. Ну вот, так что это разные вещи. Хотя индейцы жрут их точно так же, как обычных свиней.
Да. По вкусовым качествам, наверное, не сильно отличаются.
Да, да, ну вот, нет, не домашнины. Значит, возвращаясь к примерам, собственно, конвергентности. Как-то раз я в одной детской книжке читал, там был один персонаж, который был ежик ручной. Как-то раз один раздосадованный другой персонаж, значит, сказал, что, так сказать, вылез он со своим дикобразом. Потому что, как бы, действительно, ёж и дикобраз похожи. То есть, и тот, и другой в колючках. То есть, они развили себе совершенно одинаковый эволюционный, в общем, механизм, по которому часть шерсти морфирует в жесткие колючки, об которые, собственно, колются всякие их враги, и поэтому избегают их есть. При этом у каких животных мы тоже находим такие же колючки, помимо ежей и дикобразов?
У каких?
Ну, например, в Австралии живет ехидна.
А, есть такая, да, да.
Вот. Ну, в смысле, не одна ехидна, их там, как бы, довольно много всяких разных. Так то, что она тоже очень похожа на ежика, только с каким-то утиным носом. А еще, если мы с тобой отправимся на остров Мадагаскар, то обнаружим там колючего зверька, норовящего сворачиваться тоже в клубок. Вот. И тоже, как и наш ежик, шкирящегося ночами в основном, который называется мадагаскарским ежом, хотя правильно его называть ежовым тенриком. То есть он выглядит как еж, но он не еж.
Uh-huh.
Живет только исключительно на Мадагаскаре. Есть как бы два Сервида большой и маленький. Маленький еще больше похож на ежа. Только он рыжий. Такой. По цвету. Вот. Правда, в отличие от нашего ежа, они довольно неплохо лазят по деревьям и любят селиться в дуплах, если они не очень высоко. Короче, то есть получается, что все эти разнообразные виды одних ежей, вон огромное количество видов, 26 штук, по-моему. А получается, что как бы все они развили очень похожие колючки. Тенрики даже и сворачиваются в клубок. Чего, например, дикобраз, по-моему, не делает. Ни обычный, ни дикобраз нового цвета. Нового света, извините. Вместо этого дикобразы как бы либо зубами хватают, либо поворачиваются спиной и норовят прям активно тыкать тебе колючками. Они у них в сторону хвоста идут, и хвост помогает в том числе им поражать противника. Но при этом они не имеют друг никакого отношения. То есть, скажем, ёж является насекомоядным. И из-за чего распространенная история из детских травм в интернетах, да? Что, значит, там в первом классе учительница просила там рассказать про ежика. Ну, я там читал энциклопедию и рассказал, что он там насекомоядный, питается в основном всякими слизнями, вот, червяками дождевыми, гусеницами, там, всякими личинками, под корнями, всякими камнями находит. Училка развизжалась, что все это неправда, и на самом деле ежик питается яблоками и грибочками. Потому что на картинке вот он изображен с ними и на колючках. Ну, потому что, сами знаете, учителя их платят столько, что да, есть большой соблазн идти для всяких не очень умных, компетентных людей, которые хотели бы даже и за маленькую зарплату ни хрена не делать, толком нести всякий бред. К сожалению, таковы реалии, да, хорошие учителя страдают от таких коллег и образа невежественной Марии Ивановны. Так что никаких там грибочков, никакой ёж нигде не носит. Все это ерунда. Ёж теоретически, да, может всякие дикие фрукты подбирать на иголке, но это не потому, что он их ест. Он с тем же успехом будет подбирать брошенные не окурки, между прочим. Зачем?
Выкуривать будет паразитов.
Конечно, да. Ему же не почесаться из-за всего этого никак. И да. Даже потереться спиной он ни обо что не может, что там колючки. Вот как раз он их там всех вытравливает всякими этими кислыми...
Химическим оружием.
Да. Других вариантов нет. Соответственно, дикобразы относятся к грызунам. То есть он родственник мыши, крысы, бобра, белки и, короче, вот этой публики. И вот он как раз, дикобраз, питается всякими семечками, плодами, всяким там кору объедает, ягоды пожирает, яблоки вот как раз какие-нибудь упавшие тоже может скушать вполне себе. Вот он это делает, а ёж тут ни при чем. Ехидные вообще максимально далеки от всей этой публики. По сравнению с ними даже ежи с дикобразами друг другу относительная родня. Просто потому, что ехидные, хотя и относятся к млекопитающим, но к очень архаичному их отряду, так называемых однопроходных. Они же яйцекладущие млекопитающие, которые объединяют их с утконосом. Кстати, сам утконос тоже является примером конвергенции. У него хвост, как у бобра, плоский. Перепонки между пальцами, как у бобра на задних лапах и у выдр на всяких. И клюв, как у птицы. Ну, правда, на самом деле, не как у птицы, это он с виду, как у птицы, а по своему устройству клювы, что у ехидна, что у утконосов, птичьи вообще никакого отношения не имеют. Вот. Но с виду, да, похоже. И они, во-первых, не... рождают живых детенышей, положенным млекопитающим и даже сумчатым, а откладывают яйца, из каковых яиц, собственно, и выводятся маленькие ехидные. А выведшихся они, в отличие от всех остальных, кто откладывает яйца, кормят молоком. Правда, из-за, опять же, архаичного устройства у них нет сосков. Поэтому молоко просто проступает на коже, вроде как пот у нас.
Ну да. И, ну, я так понимаю, в принципе, у нас-то то же самое, это, по сути,
модифицированное. Железо, да, это ничем, по сути, особо не отличающиеся. От потовых просто выделяют не то. Вот, и, соответственно, да, вот так вот они и похожие, и не похожие, в общем, не то, не сё. Значит, еще можно, например, вспомнить такую вещь, как шелк. Вот, когда мы носим шелковые рубашки из натурального шелка, их для нас заботливо сплели шелкопряд. Ну ладно, на самом деле шелкопряды заботливо сплели для своих коконов, которые мы у них отобрали и выкинули их на мороз. Вот, ну ладно. Но при этом, по сути, такой же самый шелк производят и пауки, которые делают из него, ну, как минимум, коконы, все пауки так делают. Вот, а многие еще и делают ловчие приспособления от сетей до такой, знаешь, ловчий, как аркан такой. Метают и из него подтягивают добычу. Кроме того, есть такие муравьи-ткачи. Муравьи-ткачи отличаются от всех остальных своих коллег тем, что живут на деревьях и строят гнезда путем сшивания листьев в такую конструкцию. Вот, при помощи производимого шелку. Вот так вот. Другие муравьи такого не умеют. Кроме того, кто читал книжку про приключения Карика и Вали, могут вспомнить, что там они проводят одну ночь в домике ручейника, которую они выгнали оттуда. Личинки ручейников ведут водный образ жизни, в отличие от взрослой формы, которая летает на манер стрекозы такой какой-то. Вот. И делают себе такой сигарообразный домик, в котором сидят. Соответственно, внутри его они оплетают тоже паутиной, очень похожей на ту, что у шелкопрядов, пауков. Вот. А для чего им эта паутина внутри, как ты думаешь?
Не знаю, для чего.
Дело в том, что в случае, если какой-нибудь враг попытается его выковырить оттуда, он своими крючковатыми лапками уцепляется за паутину внутри, и тогда его не сдвинуть никакими методами. Единственный способ, каким образом можно ручейника оттуда извлечь, так сказать, для... Он очень хорошая наживка для рыбалки, если что.
Вот, это... вот почему он прячется-то. Ну, знает?
Да. Ну, потому что рыбы его любят жрать, да. Вот поэтому-то он всех и прячется. Ну, а кроме рыб, там еще тьма тьмущие всякие. Тут, правда, надо сказать, что ручейник в личиночной форме сам жрет все, что попадется под руки. Поэтому тут, знаете, кто еще прав, а кто виноват, не нам судить. Надо взять соломинку и ткнуть его сзади. Там вентиляционный, так сказать, есть канал. Вот через него его тыкаешь сзади. Он от этого в панике бежит, решив, что пробрались, так сказать, с тылу. Да. Спасаемся. Вот. Он предпочитает спастись бегством и сделать новый домик в каком-нибудь укромном месте.
А ты не его рискует. Да.
Сразу хвати на крючок, пока он не убежал. Потом, например, вот муравьев мы упомянули, а есть еще термиты, которых часто неграмотно называют белыми муравьями. На самом деле, они хотя и белые, действительно, в основном, но к муравьям вообще никакого отношения не имеют, а ближе к тараканам. А муравьи, это, напоминаем, родственники пчел, то есть вообще ни при чем совершенно тут. Тем не менее, они ведут такой же колониальный образ жизни. У них тоже есть, как у перепончатокрылых у многих видов, не у всех. Есть перепончатокрылые, например, осы и одиночки всякие. Соответственно, у них есть касты, у них есть гнездо, похожее с виду на муравейник, но только похожее, потому что если муравьи в своей муравьиной куче, собственно, и сидят, хотя у них и под ней еще есть ходы всякие, то термиты, вот в термитнике, которые видно, не сидят. Эта конструкция просто большой радиатор. А сам термитник в земле под ним. Или, как вариант, они могут вообще его... Как вот муравьи. Помнишь, мы с тобой бывало какое-нибудь сухое дерево свалили, и с него отстающую кору обдираем. Ага. Оказывается, что там муравьи сидели под корой. И завели там муравейник себе. Или вот когда я жил маленький с бабушкой в прабабушкиной квартире, там под обоями муравьи завели муравейник на кухне. Воровали сахар. Так вот, термиты таким же образом могут поселиться в каком-нибудь, ну, например, деревянном доме, весь его изнутри выесть, так что не видно, на самом деле, что он выеден, что они там сидят. Вот, и только если ткнуть в него палкой, то она провалится. Потому что все внутри уже съедено, только считая,
да, осталась на оболочке форма. Осталась. Да.
Ну вот. Хотя вообще никакого отношения не имеют, и вообще они враги злейшие. Муравьи часто нападают на термитов. Далее, например, механизм издания всяких звуков для сигнализации половым партнерам или соперникам характерен для не то, что там для какого-то каких-то там насекомых, допустим, а вообще чуть ли там не для всех на свете. То есть есть насекомые вроде, например, кузнечиков всяких, которые сверчат. У них на ногах такие бороздки, ними пиликают. Есть цикады, которые никакие тоже не родственники совершенно. У них свой отряд. Есть клопы, которые тоже умеют музицировать. Таким же примерно образом. Клопы-скрипачи их еще, наверное, называют. Есть некоторые виды жуков, которые издают такой звук, когда крутят шеи, такой тоже вроде пиликания какого-то. Всякие лягушки-квакушки, когда сидят на болоте, начинают орать. Из-за этого, например, в Юго-Восточной Азии считается, что лягушка – родственница неба.
Ага.
Потому что небо ей сообщает, что будет дождь, и лягушки начинают оповещать всех остальных, как посланницы неба, кваканьем, что будет дождь.
Понятно. Ну, вы понимаете, в Восточной Азии... Чиновники, да, такие.
Ну, в Восточной Азии, вы поняли, да, там все мыслят...
Государственными терминами.
Да.
Бюрократия.
А дождь там, соответственно, это может быть целый потоп, поэтому... Лягушки очень важная вещь. И лягушка бежать в Юго-Восточной Азии вам не рекомендую. В сельской местности могут не понять. Вроде как у нас, не знаю, аистов какие-нибудь разорять гнезда, вас побьют в деревне за такое. А потом, например, такая странная манера, да, вот те же самые раки с крабами, да, имеют клешни. А при этом клешни имеют также и родственные, не сильные, скажем так, родственные им паукообразные. Скорпионы и ложноскорпионы. И еще там, как эти твари назывались, забыл. Которые, в общем, выглядят как паук такой с хвостом.
Ну, скорпионы, да, тоже с клешнями вроде как, да, щелкают, да, ими.
Да, да. Потому что они, в общем, не это, не больно-то родственники. А потом, например, можно вспомнить уже упоминавшиеся нами неэтнические формы, то есть личинок, которые способны так в личиночной форме остаться и размножаться, и производить новых таких же. аксолотли, которые живут в Новом Свете, и протеи, которые живут в Югославии, в Хорватии. Как бы они и те амфибии, но друг другу не родственники, а просто получилось, что похожи. Вот. Кстати, про похожесть. Иногда бывает, что еж по лесу и такой змея.
Uh-huh.
Вот. А потом смотришь, что змея это почему-то хлопает глазами.
Чего это она?
Потому что змеи, как известно, глазами хлопать не могут. У них нет век. Ну, если оно как бы есть, оно просто прозрачное и закрывает весь глаз. Не открывается. У них такая система. Из-за этого про змеи ходят всякие слухи, что там удав гипнотизирует взглядом чего-то там, кого-то.
Ага.
Никого не гипнотизируют. Кролики замирают тупо потому, что надеются, что их не заметят. Вот и все.
И в большинстве случаев это реально прокатывает.
Да, да, поди его еще заметь. Тем более, что змеи видят хреново, ориентируются снова на слух, а вот на то, что кролики куда-то побежали и топочут, вот это да, их как раз привлечет. Соответственно, моргающая змея это никакая не змея. Это кто?
Кто?
Безногая ящерица.
Есть такая вообще, да.
У нас, например, типичный случай это меденица. Вот. И почему-то неграмотная публика меденицу называют, потому что она, ну, медного цвета, из-за этого ее часто путают со змеей-медянкой, которая разные виды которой живут, что у нас. Вот, что, значит, у этих самых у магрибинцев, что у иранцев. И такие, о, нет, это же медянка, скорее убьем ее, она как укусит. Так все, сразу помрешь. Ребят, медянка относится к ужеобразным и является не ядовитой.
Как, собственно, и уж.
Ну да, как и ее родственники. Соответственно, ни медянка, ни меденица никакой для вас опасности не представляют. Ничего с ними делать не надо, оставьте вы их в покое. Вот. И так их мало осталось. А потом, например, вот у меня на квартире, помнишь, знаменитое чучело этой самой птицы стоит.
Да, чучело, мяучело практически, да. Птица какая-то у тебя там утка, что ли, или не утка?
Нет, это полярная тварина, это гагара.
Гагара, вот, точно, да. Точно. Угу.
Вот, соответственно, гагары водоплавающие когда-то давно объединялись вместе с так называемыми поганками, они же чомги. Тоже плавают. Ну, короче, на уток похоже, болотные, в общем, все.
Uh-huh.
Вот. Единственное, что, скажем, в отличие от тех же уток, допустим, или, значит, тех же самых гагар, вот, они как бы не того. Особо не летают. Предпочитают плавать. Гагары, кстати, тоже предпочитают плавать, но они предпочитают плавание хождению. То есть по суше они ходят исключительно плохо, практически ползая на брюхе. И вообще стараются туда никогда не ходить. Делать им там нечего, спят они просто плавая в воде и так далее. Вот. И к ним же иногда присоединялись крахали. Так вот, ни те, ни другие, ни третьи, другого вообще никакого отношения не имеют. Учитывая, что крахали это относится к уткам, поганки к, собственно, поганкам, у них свой отряд. Вот. И таким же образом и гагары тоже свой собственный отряд имеют, вообще никакой связи. Кстати, раз уж я вспомнил про, так сказать, родной дом, у меня вокруг него растет, мы в детстве, в детском саду, у нас на территории много росло, в соседнем дворе, который Любили очень, когда осенью можно было играться с шипастыми плодами деревьев, падающими. Вот. И некоторые даже коллекционировали твердые ядрышки оттуда.
Да. Ты про каштаны.
Конские каштаны.
Да.
И мы в книжках всяких Жюля Вернов периодически читали, как эти самые каштаны кто-то там жарил да жрал.
Ага.
Хорошо, что мы не могли попробовать это сделать. Дело в том, что во-первых, они несъедобные, а во-вторых...
Конские несъедобные, да. Конские тут надо разделить. У Жюля Верна-то как раз каштаны правильные были во Франции.
Да.
Да. А вот в остальных местах, кстати, здесь тоже, в Швеции, тоже только конские растут, к сожалению. Вот.
Да, дело в том, что они никак не связаны и вообще не родственники. Потому что конский, извините, просто каштан благородный, как его еще называют, съедобный, который относится к буковым. То есть у него семейство тоже аристократическое, со всякими дубами, колдунами, да?
Ага.
Вот. Ценные, так сказать, деревья, не абы что. У него самого, кстати, древесина тоже такая неплохая в этом смысле. Часто заготавливается, потому что, как и у родственников, обладает большим содержанием дубильных веществ, что полезных для древесины, так и для добычи этих самых веществ. А конский каштан раньше относили к, собственно, семейству конско-каштановые. Вот. А сейчас считается в последние десятилетия, что он относится к сапиндовым. Вот, то есть он родственник ближайший рамбутана и личи, вот которые съедобные.
Угу.
Вот, сам он этот брат съедобнее не стал от того, что его отнесли. Мы упоминали муравьев и термитов, так вот, муравьев и термитов любят есть муравьеды и... Похожие на них трубкозубые. Они же земляные свиньи. Хотя, опять же, они вообще никак не связаны, живут на разных концах света. Вот. Но, поскольку питаются одним и тем же, у них схожая форма тела, тоже очень длиннющие языки, вот, тонкие, которыми они захватывают по многу этих самых муравьев. Вот. И, соответственно, вот из-за этого они так вот и... питаются. Большой простор для конвергентных, так сказать, связей представляют собой сумчатые. Потому что сумчатые в основном в Австралии, где в Новом Свете их тоже довольно много, жили, предоставлены сами себе, и, соответственно, экологические ниши, кроме них занимать было некому, они и назанимали. То есть, вот по этой причине, например, спутать крота с сумчатым кротом можно. При том, что они просто похожи с виду, тоже слепые, такие вот смешные. Вот, лапки вот эти вот рующие. Ну а при этом сумчатый крот не является настоящим роющим животным, он живет в песке. То есть не как наш трук-рот, который прогребает грунт настоящий, а он просто в мягком песочке шкирится. Из-за того, что из песка его не выковыряете, кроме того, что у него есть манера жить в самых пустынных и засушливых областях Австралии по центру континента, мы про них толком ничего и не знаем. Как бы примерно так же малоизученные их похожие на них очень и по образу жизни, и тоже никакого отношения не имеющие златокроты, так называемые, живут на юго-востоке Африки. Тоже маленький, слепенький, короткой шерсткой копается. Вот. В песочке, в основном в мягкой почве. Вот. В отличие от сумчатого, правда, и ближе к нашему трукроту, он все-таки делает постоянные ходы с гнездовыми камерами. Про сумчатого крота мы, честно говоря, не можем этого сказать, никто этого пока не видал.
Сумчатый крот не изучен наукой до сих пор.
Ну, вот, получается так вот, что ничего не поймешь. Да, значит, или, допустим, есть еще такой сумчатый тасманский дьявол.
Ага.
Да, злобная тварина, похожая на куницу, и, соответственно, занимающая нишу росомахи, родственника куницы крупного, вот, и всем известного медоеда, живущего вместо росомахи в Африке и Азии. Вот. И те, и другие, и третьи гоняют всех попавшихся зубами и когтями, чрезвычайно злобны и никогда не сдаются. При том, что дьяволы к куньям никак не относятся, но просто занимают их сферу. А потом, например, есть такие, знаете, как бы панголины. Они же известны как ящеры. На самом деле не ящеры никакие, не млекопитающие. Просто они покрыты чешуей. Вот. А за этой чешуей всякие подлые браконьеры на них норовят охотиться.
Чешуя используется в чем?
Сумки делают? Ну, кто-то сумки, кто-то для всякой идиотской восточной медицины вот этой. Вот,
понятно.
Да, я не очень люблю всю эту народную восточную медицину, потому что для нее вечно нужны какие-то там лапы белого тигра, их и так мало, вы еще и на медицину свою изводите, и ладно бы она еще помогала, это, конечно, не работает ни хрена. Так вот, они обнаруживают конвергентное сходство сразу с муравьедами, у них тоже длинные языки, они имеют примерно такую же форму тела, в темноте можно даже спутать. А также умеют сворачиваться в клубок, подобно броненосцам. Броненосцы, кстати, тоже имеют длинные языки. Вот, и, так сказать, сворачиваются. Еще один интересный момент. Броненосцы — это одни из немногих существ на Земле, которые болеют проказой.
А-а-а. Да. Какие проказники?
В этом смысле, с одной стороны, надо их хватать и лапами... А с другой они представляют большой интерес, потому что на ком эту проказу изучать-то?
Еще. Да, и невольно возникает вопрос, не от броненосцев ли мы подхватили эту самую проказу?
Ну,
как,
может, да.
В общем-то, значительную часть заболеваний, которыми болеют человеки.
Скотины, да.
Да, от всякой скотины, крупного рогатого скота, коров каких-нибудь и прочих зверей. Вот, так что, да, может, и с броненосцем так же вышло.
Угу. Да. Есть на свете белки и летяги, которые знамениты тем, что у них у этих, значит, грызунов, собственно, действительно белок, беличьев, есть очень интересная такая кожная складка. Вот, между, так сказать, лапами, из-за чего они способны ее раскрыв, как парашют. Собственно, планировать, парить, лететь вот, с ветки на ветку, перелетая. Соответственно, на них этим похожи такие существа, как сахарные поссумы. У них тоже такая же вот есть... Их еще называют сумчатыми летягами по этой причине. Вот, поэтому похоже. Хотя, опять же, никакие не родственники. Как будто этого мало. По соседству с сумчатыми поссумами в Юго-Восточной Азии, включая в себя юг Вьетнама, юг Таиланда, Камбоджу, вот это все, юг Филиппин, живет несколько видов шерстокрылов.
Шерстокрылы?
Да, шерстокрылов. Шерстокрыл представляет собой тоже такую лазящую по деревьям тварь, вот, которая имеет характерную перепонку между лапами и даже хвостом, из-за чего он в полете может быть похож на летучую мышь.
Mm-hmm.
Хотя, разумеется, летать по-настоящему как мышь он не умеет, ему доступен только планирующий, хотя и управляемый полет, как и у белок летяг. И они тоже хватают, соответственно, за деревья, значит, вот, стараясь не падать на землю. Потому что если он упал, то ему, скорее всего, кранты.
Вот. Что, сожрут его?
Ну, он на земле чрезвычайно плохо бегает, в отличие от тех же летучих мышей, которые как раз вполне себе неплохо перета. А у него, насколько я понимаю, из-за слабо развитого большого пальца ему тяжело. Он поэтому старается быстро найти какой-нибудь столб, вот, и по нему залезть куда-нибудь повыше. Оттуда уже видно будет.
Ага.
Так вот, шерстокрыл тоже не родственник ни грызунам белкам, ни сумчатым этим самым поссумам. Он знаешь, кому родственник?
Кому?
Нам с тобой.
Да ладно. Обезьян?
Дело в том, что он относится к приматоморфам. А приматоморфы, соответственно, состоят только из, собственно, этих шерстокрылов и приматов.
Ух ты!
Больше никого там нету. То есть он наш, в общем, ближайший родственник.
Вот. Троюродный.
Да, для тех, кто, может быть, не знаю, пропустил, приматы делятся сейчас на два подотряда. На макроносых, это вот все эти лемуры с полосатыми хвостами с Мадагаскара. Ага. И сухоносых. Сухоносы — это мы.
Да, у нас носы сухие, вот поэтому мы сухоносы. Да.
Вместе с всякими гориллами, шимпанзе, львиными игрунками, короче, вот этой вот всей братьей. Еще можно из сумчатых вспомнить таких милых тварюшек, которых обоих называют сумчатым медведем, как вомбаты и коалы.
Ага.
Вомбат ведет образ жизни очень похожий на что-то среднее между сурком и барсуком. Вот. То есть тоже норный, похож на такого маленького медвежонка, что ли. Вот, соответственно, коала ведет образ жизни во многом схожий с ленивцами, некоторыми лазающими обезьянами, некоторыми, опять же, лазающими приматоморфами, типа всяких там этих руконожек. Вот. Единственное, что из-за особенностей питания они жрут ядовитый эвкалипт, чего постоянно находится под приходом, да. Вот, и поэтому никуда не спешат. А вот, это их сильно подвело, когда приехали белые и стали их определять на шапке.
Угу. Еще, наверное, вкусные.
Насчет вкусности и от питания эвкалиптом я что-то сильно сомневаюсь. Подозреваю, что они сильно воняют эфирными маслами, и жрать их нельзя.
Ага. Ну, хоть что-то.
Еще один забавный, почему я коал вообще упомянул, пример конвергенции. Коалы являются странным примером животного, которое выработало отпечатки пальцев уникальные, как у нас. То есть их можно по отпечаткам пальцев определить.
Какая коала совершила преступление?
Да, я прям себе представляю, как коалу в наручниках. Ой, вы ничего не докажете.
В наручники эту коалу.
Да.
Угу.
Вот, так что, вот, такая странная. Зачем эти отпечатки? Мы же с ними вообще никаких параллелей не обнаруживаем. Почему? Не поймешь. Да. Вот, еще интересно, что, скажем, вот такая вещь, допустим, к морским обитателям обратимся, такая интересная вещь, как питание через фильтрацию. То есть, вот, например, кит усатый, он фильтрует всякую планктонную мелочь своим, собственно, усом во рту, да? А подобным же образом, например, питается фильтрующим ряд других организмов самых разных, то есть там, скажем, некоторые ракообразные таким образом питаются, значит, что там кто-то. А моллюски, кстати, тоже фильтруют воду в поисках всякого разного. А раз уж вспомнили китообразных, речные дельфины.
Есть такие, да.
Живут в Ганге, в Индии, и в Амазонке, в Бразилии.
Еще жили что-то, мне подсказывает, что это разные дельфины должны быть.
Вообще никакого отношения друг не имеют. То есть они, да, дельфины, но они никак не связаны друг с другом.
Да, раз то они в разных частях планеты.
Ни общего происхождения, ничего. Был еще речной дельфин третий в Янзы, тоже не связан. Я подозреваю, что в связи с успехами строительства социализма
да.
приказал долго жить.
Партия сказала дельфину «надо», дельфин сказал «есть».
Да, потом, например, есть такой популярный в Японии зверь, как тануки, которого называют японским енотом. Он не енот никакой, он енотовидная собака.
Mm-hmm.
Да.
Я всегда думал, что это сеть ресторанов. А это, ну, оказывается, это... собака енотовидная.
Это волшебная енотовидная собака. В Японии этот самый тануки считается за первого кандидата в оборотни.
А-а-а.
Вот. И покровителя сакэделен. Он большой любитель прибухнуть.
А-а-а. Его там не обижают за то, что он оборотень-то самый главный?
Нет. Считают, что он, его статуи стоят в сокодельнях и во многих кабаках.
Понятно. Вот.
При том, что он как бы псовый, то есть он родственник волка, допустим, с лисой. Вот. А енот, хотя и с ними вместе относится к хищным, но он как бы енотовый. И вообще это северо, как бы, американский зверь-то.
Ну да.
Нет, у нас в России енотов тоже полно, но это просто потому, что они понаехали и поселились. Вот на Кавказ можете съездить, там этих енотов, нерезанных собак.
Тащут все, что не прибито гвоздями.
К счастью, их не то чтобы прям супер много, в том смысле, что они не нарушают экологический баланс, потому что там же, к счастью, есть шакалы, которые их с удовольствием жрут.
Ага.
Да. И как бы вот. Потом, например, есть мыши, которые у нас, а есть мыши Нового Света. Они немножечко разные, но выглядят как бы вот как мыши. То есть они родственники, но они не совсем одно и то же.
Ага.
Или, например, можно вспомнить, опять же, из американских, так сказать, примеров. Там есть такая американская антилопа, так называемая, она же пронгхорн. Кто играл в РДР, могли на них поохотиться, изрядно их там стада целые. Он не связан с нашими сайгаками и прочими. То есть он просто похож. Очень дальний их родственник. Называется антилопы просто потому, что американцы так назвали. Вот. Ну, назвали и назвали. Зайцев раньше объединяли с грызунами и считали родственниками, например, этих самых... Мара, патагонский заяц. Похоже, знаешь, на что? Они же среди между зайцем и кроликом. Mm-hmm. У него тоже короткие уши, как у кролика, но при этом длинные лапы, как у зайца. Относительные, имею в виду. Передние особенно. Тем не менее, зайцев с кроликами недавно выселили в зайцеобразные отдельно, а мары, где были грызунами, так и остались.
Да.
Просто похожи, потому что вот на этой самой, на... как его... на... такой же экологической нише сидит. А в Мадагаскаре мультики, помните, там были такие фоссы злые, с которыми все боролись.
Ага.
И боялись лемуры. Фосса, она же мадагаскарская виверра, ведет фактически образ жизни, как всякие у нас рыси, вот, барсы да пумы. Только что они помельче, конечно.
Но то есть так, почти что кисонька.
При том, что они не хисоньки никакие, они, судя по всему, родственники мангустам. Ага. Которые, опять же, мангустовы и вообще кисоньками тоже никакого отношения не имеют. Вот. Или, например, живет на, опять же, просторах Юго-Восточной Азии такая тупая. Тупая выглядит средней между крысой и белкой, при том, что ни к крысам, ни к белкам вообще тоже ничего общего не имеет. Она из своего совершенно отряда тупоеобразных.
Я думал, отряда тупорылых.
Такого отряда нет пока что. Вот, среди людей бывают, да, попадаются, а вот среди животных пока не замечено. Значит, у тушканчика двояко. С одной стороны, есть сумчатый тушканчик, который сидит в Австралии и похож на него. А с другой, у тушканчика наблюдается значительная конвергенция с другими австралийскими обитателями, с кенгуру. У него точно такие же скачущие лапы, и он тоже скачет в вертикальном положении, балансируя хвостом, короче, и тоже живет в пустыне. Видимо, ага. Потому, собственно, и как бы все это так и работает.
Это у него уши-то большие такие, лопоухие.
Да, у тушканчика большие уши, хвост с кисточкой, как у льва. Вот, и все такое прочее, да. Вот, значит, можно также, кстати, мы про кротов-то говорили, забыли, что земляной сверчок, медведка.
Медведка вот. Есть такая.
Да, вот он ведет такой же образ жизни, из-за чего похож больше на какого-то насекомокрота, чем на своих собратьев по, значит, этим самым, по прямокрылым. Ну, то есть других кузнечиков, сверчков. Саранчи ага. Там всяких и тому подобных. Вот. Или, например, вот мы на даче, когда жили, то значит, могли лицезреть в лесу всякие полууны и да папоротники.
Ага.
Для того, что папоротники, которые у нас, конечно, за такого не дорастают, но вообще есть как бы известная такая, насколько я понял, распространенная сейчас в Азии группа папоротников, так называемых древовидных, которые, заразы, выглядят как пальма.
Такие здоровые.
Да, ну они как дерево вырастают, да, при том, что, как вы знаете, папоротник — это чрезвычайно архаичная группа растений, вот, которые до сих пор размножаются при помощи спор, как грибы, и пальмам, которые совершенно нормальные, покрыты семенные, да, цветут, пахнут, всякие кокосы для баунти райского наслаждения. Кстати, удивительная пакость. Я никогда не мог понять, кто это жрет. В детстве такое огорчение было, что в рекламе так красиво падает этот орех такой, разбивается ровно пополам, и там какая-то живительная влага. Вот. Какие-то хрени. Баунти, кто это ест, не знаю. Ну ладно, это как бы всем, так сказать, свое. Да, значит, из еще интересных примеров есть богомол, да, всем нам известный, он же мантис.
Угу.
А есть мантиспа.
Мантиспа?
Из семейства мантиспид. Вот. Ух ты. Которая принадлежит, это семейство, соответственно, к сетчатокрылым.
То есть стрекоза, что ли, такая?
Нет, стрекоза... Стрекоза это... Кто у нас стрекозы-то были? Не прямокрылые, не двукрылые, какие-то... Забыл. Ладно, сейчас не про стрекоз в любом случае. Это родственник муравьиного льва. Сечетокрылые к ним относятся.
Понятно, понятно.
Кстати, сечетокрылые, раз уж мы вспомнили стрекоз, стрекозы... Ой, стрекозы это стрекозы. У них отряд так и называется, стрекозы.
Понятно, отдельный.
Тот я не могу вспомнить, что за крылые. Крылые кончились, все. Так вот, стрекозы на многие виды сечетокрылых во взрослой форме похожи. Вот. Хотя, опять же, как я сказал, никакого отношения не имеют. Ну вот, соответственно, эти самые мантиспы вот, выглядят как богомолы совершенно. Но при этом они не богомолы никакие. Вообще. Вот. Интересно также то, что они паразитируют на пауках. Подкидываются к кладкам паучьих яиц своих личинок, чтобы они их схорчили. И таким образом, так сказать, это выросли. Да, вот. Или, допустим, вот всякие летают, опыляют цветы, да, пчелки. А то же самое делают и птички-калибри, которые ради этого сумели развить нехарактерный для птиц, но очень популярный у насекомых способ парить, зависнув на одном месте. И быстро-быстро маша крыльями, так что их не видно. Ну, как всякие шмели там, да, цветки вот, садятся. А птицы, соответственно, заняли нишу этих самых опылителей, благодаря чему у них длинные тонкие носы. И вот эта вот странная способность зависать. И кроме того, мелкий размер тоже от этого же. Стоит упомянуть также хищные растения. Дело в том, что для чего вообще растениям быть хищными? Вот, если так подумать. Чего им не хватает-то? Сидишь себе и
мяса
не делаешь.
Не хватает им.
Ну да, мяса не хватает в том смысле, что, как правило, хищные растения являются обитателями бедных болотистых почв. Вот, где им не сильно не хватает минеральных веществ. Воды вдоволь, а минералов нету. Соответственно, им не из чего производить все питательные вещества, в том числе прием фотосинтеза. Вот, благодаря чему они себе добавляют их в рацион. Способы ловли самые разные, в основном ловушечного типа. Самые известные это кувшинчиковый тип, например, не пентасы. У них такой специфический на орхидею похожий цветок, образующий кувшинчик, на дне которого кислый едкий сок. Ну как, едкий в смысле для насекомых. А, например, орангутаны иногда ходят и как из бокалов его пьют.
Нравится. Видимо, им кисленькое.
Ну, вместо кваса, да, им.
Видимо, наверное, да. Заходит.
Жара, опять же, в этой Восточной Азии. Вот, а насекомые, приманенные, значит, на вкусный запах, пытаются сесть ногами на внутреннюю сторону кувшинчика и обнаружат, что она как будто восковая такая, матовая и гладкая. И падают вниз, и там-то им карачу. Соответственно, они там перевариваются и всасываются. Подобным же образом работает, например, близкая к нашим широтам пузырчатка. На болотах такое водное растение, часть из... этих самых корней, у нее такие пузырьки прозрачные такие, которые оборудованы клапаном, который приветливо впускает всех желающих, но никого не выпускает обратно. Они там тоже перевариваются и всасываются. На самом деле, они, по-моему, просто сгнивают и всасываются эти... Там нечем переваривать. А вот, например, росянка, да, которая... Их много видов, они разные формы совершенно. Бывают такие, говорю, цветок, как палочка такая, на расческу похожую, знаете. Бывают на щетку для волос. Факт то, что там клейкие капли на концах этих ресничек, которые там приклеиваются, она такая, хвать себе, и свернулась, и все. Или венерина мухоловка. Мы в том году видели... С Женей из Кирова ходили в этот самый, в аптековский огород, там этих мухоловок. Вот, хоть к себе домой переселили, честью. Такие рты зеленые, значит, кустом таким сидят.
Да.
Вот, и ждут, сюда попадет. Некоторые разводят для этих самых, как домашних питомцев. Своеобразных. Да. Короче говоря, конвергенция чрезвычайно распространенный случай. Мы тут, если всех будем перечислять, их до утра будем говорить. Мы вам самых интересных, самые интересные примеры привели. Как фенотипа, так и всяких странных механизмов, типа плетения паутин. Вот, или откладывание яиц, или еще там чего-нибудь. Вот, и, между прочим, именно конвергенции мы обязаны... последнее, что я хотел на сегодня сказать. Характерным ляпом из художественных фильмов, в которых нужно про какую-то область, так сказать... снимать. Но в эту область ехать далеко. И поэтому места это снимаются на дачу у режиссера. Несмотря на то, что, допустим, если мы снимаем про Америку, а сами живем в Австралии, то мы, в принципе, можем джунгли изобразить, да? Ну, а вот всякие мелочи вот, изобразить порой бывает непросто. Ну, например, простейший и самый известный пример, это когда попугаев азиатских путают с попугаями Нового Света. Вот, например, у этого самого, у Сильвера из книжки, вообще, по логике у него должен быть, наверное, попугай Ара. Вот, и во многих экранизациях это он. Но в других, например, в нашей, которая моя любимая, 70-х годов, там какаду. Откуда он взял этого какаду, хороший вопрос, что он, в общем-то, далековато живет. Вот, пришлось бы ему ехать куда-нибудь там в Индонезию, в Ост-Индию, а он, судя по рассказам, все время шкирился где-то у берегов Америки. Вот, откуда он этого какаду взял, хороший вопрос. Ну, понятно, какого нашли. Вот, такого нашли. А с другой стороны, со змеями. Например, постоянно получается так, что популярный и красивый вид зеленого древесного питона, который живет в Австралии, Новой Гвинее и кое-где на островах рядом, австралийцы используют для того, чтобы он изображал им южноамериканского изумрудного древесного удава. Потому что удавы живут в Америке, а питоны, наоборот, в Старом Свете. Делать им там совершенно друг у друга нечего. Ну, потому что какого уж нашли, вот так
какой
и нашли.
Какой был, да.
Знаменитый, да, как бы другой пример, это когда начинаются путаница между, например, грифами Старого Света и грифами Нового Света. Это разные, вообще говоря, птицы. Вот, и они никакие взаимозаменяемые. Просто надо снимать про Африку, а снимаем-то мы в Америке, поэтому какого грифа тут нашли в пустыне, кондора там какого-то. Вот, ну, значит, теперь это будет гриф какой-нибудь азиатский или африканский. При том, что вообще никакого отношения он не имеет. Или, допустим, вот играем мы в какой-нибудь Assassin's Creed Odyssey и запускаем там этого орла ручного. И он такой летит, такой... дело в том, что как бы это американский Сарыч. Помнишь, в сказках «Дядюшка Римус» был братец Сарыч? Вот это он.
Uh-huh.
Он орёт «Будь здоров». Из-за этого многие думают, что это орёт не невнятный Сарыч, а вот этот вот популярный в Америке белоголовый орлан.
Uh-huh.
Вот, или орёл, который вот у нас, там, золотой орёл, допустим, который... Вот. На самом деле орлы кричат очень невнятно, и до Сарыча им далековато. Так что приходится вот так вот уже... Ну ладно, в общем, конвергенция повсеместна, в сущности, видите, мы, наверное, с скалами нашли какое-то сходство, Вот, хотя я иногда, знаете, думаю, может быть, я в душе ленивец, и сидел бы я на дереве себе спокойно. Вот. Нет, понадобилось мне быть человеком зачем-то.
Да.
Да, ну и на этой философской ноте, пожалуй, нашу конвергентную тему будем заканчивать.
Да, спасибо тебе, Домнин, за интересный рассказ. Ну а мы, как и обычно, благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Степанчику, Acid Burn, Дэвиду Фросту, Foolish Jester, Берзау, Понтию Пирату, Виткус, Андрею Москательникову, Дмитрию Котловскому, Биль Фигорычу и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Телеграм, приходите и туда, там тоже происходят разные интересные вещи. Ну и давай, Домнин, перед тем, как мы будем перетекать после шоу, кратко напомним про твои живые выступления.
Да, 27-го в Питере, и в июле мы 10-го числа едем, значит, на дачу на все выходные, на шашлыки с лекциями, якобы купанием каким-то, вот, так что плавки надо брать. Баня в любом случае будет, но даже купаться не полезу, по крайней мере, туда надену. И 25 июля в Rhythm Blues Cafe в Москве про правильный постапокалипсис поговорим. Билеты на все места на mediummoda.ru, приходите, буду всем рад.
Да. Ну а мы будем на сегодня закругляться и перемещаться в послешоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 660-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!